Вадим Панов. Высшая каста. Книга из цикла «Тайный город». Пролог. Примерно за год до описываемых событий. Хороший асфальт закончился около 3 часов назад. Плохой — позже. Примерно на высоте 6000 футов. Там же дорога резко сузилась. Со встречной не разъедешься. Но сидевшая за рулем Кори упрямо вела машину дальше, пока не выехала на небольшую поляну, достаточную лишь для того, чтобы короткая «Лада Нива» развернулась, направив фары в обратную сторону. «Нива» для «Альп» — выбор отличный. Пусть машина и не такая комфортная, как более дорогие внедорожники, в основном из-за размеров, зато экономичная и проходимая, в основном из-за размеров. И если ты хочешь забраться так далеко, как ни на одном другом автомобиле, и вернуться оттуда, то бери «Ниву». К тому же она была неприметной. Полицейские знали, что «Ниву» предпочитают прижимистые и в целом законопослушные селяне, не любящие нарушать правила дорожного движения, и редко удостаивали эти машины своим вниманием. И можно было не использовать магию для маскировки.
«Куда мы приехали?»
— негромко спросил Шульц, оглядывая окружающие их вершины. Спросил спокойно, без страха и напряжения в голосе. Точнее, сумел спросить спокойно, не позволив проявиться страху и напряжению, не показав спутникам даже малейших признаков волнения, что охватило его примерно на половине пути. Шульц понимал, что его ждет испытание, догадывался, какое, и внутренне был к нему готов. Однако поведение спутников нервировало молодого, рано начавшего лысеть немца. Спутники молчали. В дороге изредка начинали болтать о разном, но ни словом не обмолвились о том, через что придется пройти Шульцу.
«Куда мы приехали?» «Еще не приехали»,
— коротко бросила Кори, подтягивая лямки рюкзака.
«Придется пройтись», — добавил бессмертный.
Шульц решил, что на этих коротких ответах разговор и закончится. Однако спутники посмотрели друг на друга, выдержали паузу, словно обмениваясь неслышными фразами, после чего Кори продолжила.
«В Европе слишком большая плотность населения, красавчик. Поэтому, чтобы добраться до цели, нужно постараться. Она сторонится местных обитателей».
Обращение «красавчик» не несло в себе ни уничижительного, ни игривого оттенка. Кори так обращалась ко всем, за исключением бессмертного. Да и назвать Шульца красавчиком можно было с большой натяжкой. Округлое простоватое лицо, маленькие глазки, нос картошкой, пухлые губки и пухлые щеки. Сейчас молодой Шульц напоминал подрощенного поросенка, будущего Борова.
«Придется долго выслеживать добычу?»
«Не придется», — качнул головой бессмертный.
«Уже выследили»,
— добавила Кори.
«Слава китайским беспилотникам!»
«Мы знаем, где она будет», — закончил бессмертный.
Его тон и последовавшее за ответом движение, короткий шаг к лесу, показывали, что старший не намерен терять время. Поэтому очередной вопрос Шульц задал, поднимаясь в гору по едва заметной тропе.
«На кого мы охотимся?»
«На единорога»,
— хмыкнула замыкающая короткую процессию Кори.
«Правда?»
«Нет, конечно.
Единорогов мало. Жалко их убивать», — не оборачиваясь, произнес бессмертный. Подумал и добавил. «Даже нам, Скори, жалко».
С этим доводом Шульц мысленно согласился. И с добавлением тоже, потому что оно говорило о многом. В обычных обстоятельствах бессмертный и его беловолосая подружка действовали так, словно этого чувства не существовало. А вот единорогов было жаль. Но кто станет целью? Ответа Шульц до сих пор не получил. Хорошо, пусть не единорог, но кто? Столь же легендарное существо? А кого можно встретить в глухих Альпах? Ну, если знаешь, в какую именно глушь нужно забираться.
«Ты не будешь разочарован, красавчик!»
— пообещала Кори. Читать мысли она не умела, просто догадалась, о чем размышляет самый молодой участник экспедиции. «Не буду разочарован. Но справлюсь ли?» Всего 22 года. Шульц был слишком молод, чтобы не волноваться перед испытанием. Знал, что он весьма и весьма неплох в боевой магии, что работа со смертоносными заклинаниями дается ему на удивление легко, и на тренировках бессмертный часто показывал ему большой палец, отмечая особенно удачные выпады или удары. Но до сих пор Шульцу не доводилось применять свои умения по-настоящему. Чтобы убить, при этом все остальные члены его группы кровь уже попробовали. До того, как оказались в замке Шанер, на улицах Марселя, Парижа, Милана, Лиона и других европейских городов. Все они были из низов, все обладали способностями к магии и знали, что такое кровь. А Шульц в этом смысле был новичком и теперь должен доказать, что бессмертный может ему доверять. В бою.
«Мне придется кого-то убить. Единорог отпадает. Кто остается? Вампир?»
Шульц очень хотел, чтобы жертвой стало какое-нибудь чудовище. Кровосос подошел бы идеально. Однако молодого мага смущало, что они вышли на охоту днем. Днем кровососы прячутся от убийственных для них лучей солнца, но при этом не обязательно спят. Что бы там ни говорилось в старых и весьма далеких от истины легендах, вампиры или масаны, так звучало название этого народа, действительно пили кровь разумных. Горели на солнце и впадали в паралич, если их сердце пробивал деревянный кол. Но не могли обращать жертв в себе подобных тварей и вовсе не были бывшими людьми. Скрываться от солнца они предпочитали в компании. И нападать втроем на кучу вампиров Шульц посчитал глупостью. Теоретически, конечно, можно атаковать логово, но чтобы выйти из схватки победителем, придется задействовать протуберанцы — заклинание, в точности воспроизводящее солнечный свет. Но тогда испытание превратится в избиение. А бессмертный и Кори явно нацелены на то, чтобы дать новичку возможность проявить себя в одиночном зачете. И если Шульц оправдает ожидания, его ждет будущее в касте. О том, что будет в противном случае, молодой немец старался не думать. Слишком многое поставлено на карту, чтобы оставлять в живых того, кто много знает, но не подтвердил свою верность и готовность выполнить любой приказ. Абсолютно любой. И второго шанса ему не дадут. Это стало понятно после того, как Шульц увидел возле внедорожника Кори. Все знали, что бессмертный, несмотря на общеизвестную жесткость, в некоторых случаях способен пойти навстречу облажавшемуся адепту. Но присутствие Кори показывало, что пощады не будет. При этом Шульц понял, что не боится. Волнуется, но не боится, потому что готов. Потому что знает, чего от него хотят, и приложит все силы, чтобы в нем не разочаровались. Но было бы лучше схватиться с каким-нибудь монстром, чтобы продемонстрировать не жестокость, а силу и умение вести сражение с помощью боевой магии.
«Пришли», — сказал бессмертный через 2 с лишним часа, за которые они не сделали ни одного привала. Сказал, когда вышли к быстрой горной реке, но не приблизились к ней, оставшись на опушке. И посмотрел на часы. «У нас 30 минут».
«Она всегда появляется в одно и то же время», — добавила Кори, на мгновение опередив собравшегося задать вопрос Шульца.
«Ты ведь слышал о белых дамах?» — поинтересовался бессмертный, усевшись прямо на землю и прислонившись спиной к дереву. Шульц, конечно, слышал, но неожиданный вопрос сбил его с толку. Бессмертный это понял и помог. «Белые дамы — это сильно постаревшие ведьмы Зеленого дома. Как ты наверняка помнишь, люди живут лет по 200, но ближе к концу, разумеется, дряхлеют. И тогда у них остается 2 пути. Первый — жить до самой смерти в тайном городе, блекнуть у всех на глазах, уныло вспоминая, как молодой козочкой скакала по бульварам и зажигала в клубах. Или скрыться в лесах, отказавшись от доступа к источнику и получая лишь крохи магической энергии, той, что рассеяна по планете. Самое любопытное, что в этом случае их организм удивительным образом перестраивается, и ведьмы сохраняют относительную свежесть и хорошую форму до самого конца. Бессмертный рассказывал неспешно, однако периодически бросал взгляд на часы. Видимо, в гармонии с природой появляются некоторые непонятные дополнительные силы.
«Чем они занимаются?»
— хрипло спросил Шульц. «Живут и никого не трогают», — пожал плечами бессмертный. «А ты поможешь одной из них умереть».
«Белые дамы опасны?»
«Вообще не опасны. Крох магической энергии достаточно лишь для скромной жизни. Она не способна принести ни добра, ни вреда. Она просто живет».
«Зачем же ее убивать?»
«Затем, что она чужая, комрад Шульц», — медленно произнес бессмертный. Медленно и, кажется, с легкой грустью. «Она не человек, но считает себя выше нас. Она из тех, кто ждет нашей ошибки, чтобы нанести беспощадный удар».
«Этого достаточно, чтобы она умерла?»
«А разве нет?» Шульц понял, как должен ответить, но понял потом, после того, как с губ слетела уверенная фраза.
«Более чем достаточно».
Бессмертный едва заметно улыбнулся. Кори, которая внимательно наблюдала за рекой, промолчала, но все понимали, что беловолосая ловит каждое слово разговора и делает выводы. Что же касается белой дамы, то ей все равно не жить. И если Шульц, в силу какой-то дурацкой оплошности или стечения обстоятельств, загубит испытание, старую ведьму все равно прикончат, чтобы сохранить охоту в тайне.
«Мы готовимся к грандиозной битве, комрад Шульц, во время которой нам нужно будет быть смелыми до отчаяния, а в иные моменты жестокими. Именно жестокими, комрад Шульц. Нравится тебе это или нет? И от твоей жестокости будет зависеть жизнь твоих друзей. А может, моя. Или жизнь Кори. Поэтому мы должны быть уверены, что ты без колебаний убьешь кого угодно. Даже такую безобидную тварь, как...»
Кори подняла руку, прошептала.
«Она здесь».
И все взоры устремились в сторону реки, на небольшую заводь, образованную крупными валунами, возле которой появилась высокая статная женщина в белом, до земли платье. Белая кожа, светлые волосы, издалека не разобрать, светлые или совсем седые, плавные движения. Женщина подошла к воде, присела, несколько секунд разглядывала свое отражение, прошептала что-то, зачерпнула двумя ладонями воду, сделала два маленьких глотка, умылась, затем замерла, опустив голову, после чего, не оборачиваясь, произнесла:
«Чувствовала, что не нужно сегодня приходить».
«Это бы ничего не изменило», — негромко ответил бессмертный. «Мы знаем, откуда ты пришла. Просто лень было тащиться в горы».
Он не особенно скрывался, когда шел от опушки, и белая дама услышала шелест травы.
«Что тебе нужно, чел?»
«Ты знаешь?»
«Да».
Она вздохнула.
«Знаю».
Но осталось сидеть, глядя на спокойную воду заводи.
«Ты считаешь меня чужой? Но земля принадлежала моему роду задолго до вашего появления».
«Земля принадлежит тому, кто ею правит. Так было, так есть и так будет всегда», — жестко ответил бессмертный. «Поэтому забудь, что было, ведьма. Теперь ты здесь чужая».
Бессмертный посмотрел на Шульца, но молодой маг не ответил на взгляд. Ему не нужен был приказ или знак. Он знал, что должен сделать, и оставил за собой право решать, когда нанести удар. Шульц прищурился на белую даму, пробормотал короткое заклинание, и с его пальцев сорвалась яркая молния эльфийской стрелы. Яркая и очень резкая. Она ударила женщину в спину, чуть левее позвоночника, и прожгла в теле старой ведьмы дыру. Не очень большую, но достаточную, чтобы сжечь сердце. Белая дама упала, оказавшись наполовину в воде, наполовину на берегу.
«Хороший выстрел»,
— одобрила Кори.
«Прицельный».
Она знала в этом толк. Бессмертный потрепал Шульца по плечу и кивнул на тело ведьмы.
«Нужно от него избавиться. Генетика людов отличается от нашей, и если тело найдут, у патолога-анатома могут возникнуть ненужные вопросы».
«Конечно», — тихо ответил молодой немец, глядя на труп. «Я обращу тело в пыль».
«Вот и молодец».
Бессмертный улыбнулся, отошел в сторону и уселся на камень наблюдать. Кори зевнула и посмотрела на солнце. Альпы застыли в тишине.